Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, те, кто присоединился к нам сейчас. И снова и снова приветствую тех, кто в течение этого вечера вместе с нами. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Отец Антоний, приветствую.
Здравствуйте.
В радиожурнале мы ведем с вами разговор о Евангелии ближайшего воскресенья, Евангелие от Марка, 9 глава, и, собственно, говорим о том, что вот на наших глазах Господь исцеляет бесноватого молодого человека, а мы из этого можем сделать вывод, несмотря на то, что человек – образ и подобие Божие, и, ну вот, скажем, в таинстве мира помазания каждый из нас получает в дар Святого Духа. А вот в этом евангельском эпизоде и в целом ряде других мы видим, что, оказывается, человек может стать вместилищем и совсем других сил. И как нам в этом смысле себя анализировать, как не впустить в себя вот этих самых духов злобы в широком смысле этого слова. И чем мы в этом плане можем друг другу помочь? Может быть, здесь вот, кстати, в течение этого часа обратимся и к словам отца этого молодого человека, который Бога просит: «Верую, Господи, помоги моему неверию». В ответ на слова Христа: «А веруешь ли ты, что могу тебе помочь?» Вот об этом, обо всем попробуем сейчас поговорить и разобраться в этом очень важном евангельском эпизоде. Отец Антоний, ну вот смотрите. Молодой человек, одержимый духом немым, и где не схватывает его этот дух, да, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет. Вот такая вот история с молодым человеком. Каким образом нам проверить себя? Да, давайте вот еще раз прям проговорим. Каким образом нам проверить себя? Чего в нас больше? Того духа, который мы в таинстве миропомазания получаем в дар, Духа Святого, или вот этот самый дух, который, например, владеет этим молодым человеком, в его случае проявляется так, в нашем случае может проявляться в чем-то еще. Мы этого не замечаем, может быть, даже зачастую воспринимаем как должное. Как себя правильно продиагностировать?
Ну, я не возьмусь никаких рецептов предлагать. Это было бы неосторожно. Но мне кажется, знаете, важным взглянуть на этот рассказ в чуть более широком, так сказать, контексте. Что происходит? Дело в том, что не исключено, что Марк в данном, по крайней мере, месте рассказывает о событиях более или менее подряд. У других евангелистов нет такой задачи, они часто даже вполне подчеркнуто переставляют события местами по каким-то соображениям. Марк здесь, по-видимому, рассказывает следующее. Вот Господь говорит апостолам о своей грядущей смерти и воскресении. Дальше он говорит о том, что вот кто постыдится меня и слов моих вроде сем прелюбодеям и грешным, того и я постыжусь. Есть некоторые, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Небесное. Дальше Марк рассказывает о преображении. Господь с тремя учениками, Петром, Иаковым и Иоанном, уходит на гору. Там происходит событие преображения, о котором евангелист тоже рассказывает, и дальше они спускаются вниз, к остальным ученикам, к людям. Что происходит в это время? Пока их нет, пока Иисус с тремя учениками наверху. Вот там остались его ученики. Пришел человек, у которого больной ребенок, ну, так, вероятно, подросток. Судя по тому, как дальше этот человек будет отвечать на вопросы Господа Иисуса. Он приходит к ученикам и говорит: ну хорошо, ну нет вашего учителя, вот он там куда-то ушел на гору. Ну хорошо, вы тогда исцелите. Да, вы же знаете, как это делается. И опять-таки, судя по, я бы сказал, эмоциональным акцентам Марка, дальше, они говорят, ну да, сейчас, давай его сюда, сейчас. И что-то они делают, а помнишь, как учитель вот там с таким же диагнозом к нему приводили, он там, я не знаю, ему пальцы в уши вложил и помолился. Или вот так сделал, или эдак. Что-то они пытаются сделать. Помолился, пытаются вспомнить, какие слова он там произносил. Хотя в те времена было совершенно не принято, так сказать, фиксировать слова молитв, и все молились тем, так, как мы сейчас это называем своими словами. Вот, тем не менее, вот. И ничего не вышло. И когда Иисус с Петром и Иаковым и Иоанном возвращается, этот отец со своим ребенком к нему подходит, говорит, я просил твоих учеников, они не смогли. Вот технология нарушена. И в этот момент Господь говорит, род лукавый и прелюбодейный ищет знамения. Да доколе буду терпеть вас? Там на самом деле я думаю, что... Вообще, интенция Марка предъявить разницу между чудом религиозным, там, по вере и так далее, как технологии. Вот ты сделай вот это. 394 поклона в секунду за секунду. Или там прочитай, значит, вслух «Войну и мир» задом наперед три раза. Или что-то еще. Или, ну, у людей разные тут бывают фантазии. Или что-нибудь простое. Да, можно же точно так же сказать, ну, помолись Богу. Да, прочитай «Богородица, Дева, радуйся». Ну, и что угодно. Это могут быть сложные технологии, простые технологии. Но технологии, как это очень человеческое свойство, которое здесь прямо бросается в глаза. А когда мы пытаемся в сущности с Богом договориться, что давай так, я делаю вот это, у этого будут такие последствия. А если я делаю вот то, то будут там такие последствия. И оказывается в этой истории, что это способ взаимоотношений с Богом, который не просто не работает, но вызывает у Господа Иисуса вздох досады или даже негодования. Вот эти его слова, о, род лукавый и прелюбодейный, сколько мне еще вас терпеть. Это то, в чем он не просто не видит правды Божьей, что с его точки зрения прямо перпендикулярно этой правде. И он говорит... Он спрашивает, а что вообще там? Оказывается, ему важно про этого мальчишку. Он хочет узнать. Ему интересно, ну, интересно, может быть, не очень хорошее слово. Тем не менее, он расспрашивает, а что, как это с ним происходит? Отец ему что-то начинает рассказывать. Какой-то возникает личный контакт с Иисусом. Ему этот парень важен, интересен. И это то, что мы... упускаем точно так же, как упустили ученики часто. Ну, когда просим об исцелениях, например. Да, там, поминаем больных и так далее. Мы можем имя прочитать и думать, что этим дело ограничивается. Но Иисус не читает здесь записку о здравии. Он... входит в контакт с этой семьей, расспрашивает про мальчика, слушает отца. Отец в этот момент, рассказывая о своем горе, естественно, открывает свое сердце до самой какой-то глубины. И вот говорит потрясающие, на самом деле, слова. «Ну, если ты что-нибудь можешь, да, пожалей нас и помоги нам». В отличие от учеников, которые пытались что-то сделать в жанре технологии, Иисус дает этому человеку, открывает ему свое сердце, точно так же, как отец этого мальчика открывает себя Богу. И потом, когда ученики его спрашивают: слушай, а почему? А что вот, ты ничего такого не сделал? Ничего такого не произошло, почему мы не смогли? Мы же там в того же Бога верим, мы, и вообще мы твои ученики, почему? И Господь говорит такую фразу, которую там разные евангелисты несколько по-разному передают, и там тоже есть проблемы переводов, версий и так далее, но смысл вот этого, сей род изгоняется молитвой и постом. Не в том смысле, что ты бормочешь какие-то слова, пока этот род не соскучится и не выйдет, да, в твоих отношениях с Богом, в твоей встрече с Богом, молитва или молитва и пост, как в других Евангелиях, у Марка там нету поста, у него покороче, речь идет о прямом контакте с Богом, о том, что происходит, что вот какая-то такая связь Отца Небесного с Господом Иисусом, и на самом деле вычеркнуть отсюда Иисуса просто невозможно. Вот что действительно важно. Господь ему говорит: ну вот, ну поверь, поверь, он предлагает вот такие доверительные взаимоотношения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, этот час вместе с нами проводит священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. И мы говорим о евангельском фрагменте, который в ближайшее воскресенье будет читаться в храмах. Это фрагмент из 9 главы Евангелия от Марка. Собственно, продолжаем с отцом Антонием разговор, начатый уже в радиожурнале, где Господь исцеляет беснующегося молодого человека. Ну, вернее, как, он одержим духом. Вот то, что мы о нем знаем, молодой человек одержим духом. И просит за него его отец. Его отец, который как раз говорит: Господи, верую, помоги моему неверию. А молодой человек, собственно, получается, он действительно Богу дорог. И в этом главная тайна исцеления, которое творит Господь. И каждый раз, когда Он исцеляет того или иного человека, а мы видим в Евангелии, Он всех исцеляет действительно по-разному, но каждый из этих людей Ему очень дорог. И это то, что апостолы на вот этот момент еще пока не могут понять, да и мы зачастую не понимаем, да, вот если читать, допустим, этот евангельский эпизод, да, то сей род изгоняется молитвой и постом. Ага, значит, нам надо поститься, молиться, и этого будет достаточно. Но, как отец Антоний нам уже напомнил, механически это не работает. От себя скажу, невозможно Божье чудо регламентировать. И без вот этого личного контакта между человеком и Богом ничего не будет. Вот, кстати, отец Антоний, по поводу записок о здравии, записок о упокоении, которые вы упомянули, когда, знаете, бывает, вот в соцсетях где-то видишь, да, или в какой-нибудь рассылке просьба от одного человека помолиться за другого человека. Помню, как-то мы с друзьями, знакомыми обсуждали, а как это работает? Может быть, ошибаюсь, но, на мой взгляд, работает это так. Если за кого-то просит дорогой мне человек, и я вижу, как ему дорог тот, кого я лично даже не знаю, но, включаясь в его сердечную боль, подключаюсь таким образом к какому-то очень важному процессу и взаимодействую с Богом даже по поводу человека, о котором, может быть, знаю лишь понаслышке, и только, может быть, какие-то самые общие вещи. Но я знаю, что этот человек дорог тому, кто дорог мне.
Ну, в общем, да, хорошая картина. Я бы сказал еще вдобавок к этому, что мне не нравится вопрос, как это работает.
Ну, он тоже,
как работает воля Божья. Бог захотел, да, и вот оно сработало. Я согласен с вами совершенно, что, да, если для кого-то этот человек дорог, значит, это какое-то такое место присутствия Духа Божьего, и я знаю того, кому этот болящий дорог больше всего. Это Иисус. Это мы на самом деле молимся и говорим: Господи, ну вот, ну ты-то его еще в тысячу раз больше любишь. Понимаешь, вот оказывается, для кого-то он важен, ну вот, значит, ты его любишь, ты его жалеешь, ты, Господи, вот тебе доверяем. Как здесь этому отцу бесноватого отрока, ну, трудно сказать, что там у него было эпилепсия или что-то в этом роде, невозможно по таким описаниям ставить диагноз, хотя есть исследования целые, которые пытаются это сделать, ну, профессиональных врачей, но это не мы с вами. Да, значит, вот отец этого ребенка говорит ему: ну, пожалей нас, ну, вот, если ты что-то можешь. Он к Иисусу обращается, уже зная, что его ученики не справились, что его ученики не смогли, что, ну, бывают чудеса, бывают чудотворцы, а ученики данного чудотворца вот нет, вот не вышло, я приходил, они не смогли. Ну, если ты-то что-то, может быть, знаешь, чего они не знают. И Господь ему говорит: ну, а ты можешь доверять? Вот просто доверять. И этот человек говорит: ну, вообще, с одной стороны, могу, а с другой стороны, нет. И вообще он подвижник, герой, духовный герой. Потому что, как люди чаще всего говорят: Господи, верую. И дальше символ веры поется на самую заунывную мелодию. Да, а не об этом разговор. Нам кажется, знаете, мы ужасно стесняемся, наверное, показать перед Богом, что мы не так уж сильно мы верим. Но это трудно для нас. Да, трудно доверять. Как вот этот... Или тоже как Петр, когда, помните, он через борт лодки перешагивает и идет по воде к Иисусу. Как ему трудно. Под ноги взглянул, эти сандали промокли, начал тонуть. Да, вот люди часто очень... Это какая-то такая, наверное... тоже психологическая реакция, стесняются честно Богу сказать, что, ну вот, с одной стороны, верую или, может быть, даже хотел бы доверять, но получается у меня плохо, получается плохо. Вот верую, Господи, помоги моему неверию, мне кажется, недоверчивости, может быть. Да, и потом еще не забудем, что он столько раз обжигался. Это же не первый, как сказать, не первый чудотворец или проповедник, вероятно, к которому он приводит своего ребенка. Да, и...
Это вот боязнь обнадежиться?
Я думаю, что это в первую очередь боязнь...
А потом снова испытать
своей
боль.
Своей ноготы, немощи. Немощи, никчемности, малости перед Богом. И да, действительно, боязнь того, что тебе скажут: а ты вообще кто такой? Иди отсюда.
Но вообще, это гениальная формулировка. Верую, Господи, помоги моему неверию. Это просто вот всем нам в помощь в подобных ситуациях. Она уже есть, она вот она уже. И мне кажется, что ее усвоить, ну, то есть прожить как свою, ее-то как раз вполне себе просто. Есть такие евангельские моменты, которые, ну, крайне сложно вот так вот усвоить. А это по-человечески такая понятная.
Ну, да, поэтому я и называю этого отца, этого самого бесноватого отрока героем. Героем и подвижником, потому что он действительно совершает подвиг. Вот, ну, ты помоги, а кто еще мне поможет? Помните, как Иов... Богу говорит: ты несправедлив. Ты ко мне несправедлив, потому что ты судья, и ты обвинитель. Так не по-честному. Давай тогда ты и защитником моим будь. Ты будь моим защитником. Вот это вот слово, Гоэл, которое переводит как утешитель. то в греческом, да, то самое утешитель, как в молитве Святому Духу, Царю Небесному утешителю. Вот, тогда ты будь и моим защитником. И этот отец отрока, он делает все то же самое. Вот тебе моя немощь. Я не могу сказать, что я верую, как бывает. Другие люди, которых Христос спрашивает, ты веришь, что я могу это сделать? Да, Господи. И прозрел. Да? А здесь не так. Вот. Но он у Христа просит помощи. Он не говорит, я пойду предаваться подвигам и упражнениям, чтобы в вере возрасти. Потому что ты не возрастешь в ней. Это не как сказать, опять, это не технология. Ты не возрастишь в себе это, как путем аутотренинга или йоги. Ты помоги моему неверию. Вот мне кажется, это чрезвычайно важно. И Господь действительно откликается на это. И еще тоже Марк потрясающе говорит, что Господь не захотел, чтобы это все стало достоянием гласности, обсуждалось. И ответ этого отца бесноватого отрока про «помоги моему неверию». И то, что ученики не смогли. Вот этот вот всяк, он видит, что сбегается народ, и говорит, так, все, замолчи и выйди из него. И все, чудо произошло, и уже все остальное осталось для толпы в каком-то смысле непроницаемым. Мне кажется, это тоже очень важная вещь, понимаете, потому что участник событий не Бог вообще, тот Бог, который воплотился в Иисусе из Назарета.
Отец Антоний, а почему в ряде ситуаций Господь, наоборот, людям, которых исцелил, говорит, иди и засвидетельствуй, иди расскажи, а ряду других людей, наоборот, никому ничего не говори?
На самом деле, он почти никогда не говорит, иди и расскажи. По большому счету, только гадаринский бесноватый, которому, да, он язычник, он из языческого города, и ему Господь говорит, иди и проповедуй, что сотворил тебе Бог Израилев. И он идет и рассказывает этим язычникам в Гадаре, что, знаете, оказывается, вот Бог иудеев, над которыми мы потешаемся, да, он на самом деле творит чудеса. И вот что произошло в моей жизни.
С самарянкой, кстати. Ну, он ей не говорит, иди, расскажи. Она сама бежит, но Господь ее не останавливает. Да. И не говорит ей, что никому не рассказывай о нашем разговоре. И в итоге, да, она идет, рассказывает, и там собираются люди вокруг него.
Опять за пределами народа Божьего. А в подавляющем большинстве случаев, то, что происходит внутри, в Израиле, Господь говорит, иди никому не рассказывай, иди никому не говори. Ну, конечно, за исключением тех случаев чудес, которые происходят на глазах у людей. Там какой-нибудь этот расслабленный, которого через крышу опускают, да, или в синагоге, где он там согбенную женщину или сухорукого исцеляет. И то, в общем, это, из этого не делается пропаганда. А в основном, конечно, Господь Иисус не использует чудеса как средство убеждения, как аргумент. Вот он не стал бы печатать брошюрки с коротенькими рассказами о замечательных чудесах. Нет, иди никому не рассказывай. Потому что узнать Бога в глазах Иисуса Христа надо, глядя в эти глаза и слушая, что он говорит. И совершенно безотносительно к чудесам. А если бы их не было? Вот представьте себе, 3 года он ходит по Святой Земле. И что, других чудес, кроме того, что мы читаем, не было? Было, конечно, евангелисты иногда пишут. И исцелял их всех, и много других чудес сотворил, и так далее, и тому подобное. Ну вот не знаем мы о них. Что изменится наше отношение к Господу Иисусу? Он перестанет быть для нас царем и Богом? Ну вот это серьезная очень вещь, потому что, ну, по совести, мы довольно корыстные. И да, мы, в общем, позволяем себе не трудиться сердцем, не трудиться душой, и, соответственно, как сказать, Богу не доверять. И чудеса нам в этом смысле скорее мешают. Поэтому Христос так часто хочет, чтобы никто об этом не узнал.
Послушайте, а это, я не знаю, прошу прощения за такую аналогию, как, знаете, фильмы про каких-нибудь сказочных принцев, которые скрывают свое происхождение, чтобы их полюбили за их самих, а не за то, что у них такой социальный статус. Так получается?
Нет, нет, не так. Иисус говорит, смотрите, примерно, допустим, когда Бог через пророка, ну, так, предположительно, в синагоге, когда Бог через пророка сказал нашему народу, 600 лет назад, 800 лет назад, сказано тебе, что добро, чего требует от тебя Господь Бог твой, поступать справедливо, любить дела милосердия, смиренно, мудро ходить пред Господом Богом твоим. Вот в этом правда, и таково сердце Бога. И люди его слушают, и ты можешь где-то в какой-то последней глубине сердца себе сказать, ведь вообще-то это так, вообще-то да. Или там он говорит, Бог, призвавший нас, наших отцов, наших предков из пустыни, выведший из рабства, вот он хочет, чтобы мы так напитались сокровищем его любви и милосердия, чтобы она от нас во все стороны распространялась. Так что 10 человек ухватятся за штанину иудеи и скажут, мы пойдем с тобою, а не со всякими другими язычниками, потому что мы знаем, что с вами Бог. И люди слушают, думают, а ведь правда. И когда Иисус говорит, вот Бог примет вас, если только вы захотите, если только вам будет нужен Он, если вы будете сосредоточены на этом и скажете, Господи, Ты нам нужен, а мы нечисты, там, недостойны, все такое прочее, Бог вас не отвергнет. И люди слушают и думают, а ведь, наверное, в этом правда. И вот так надо жить и за ним идти. И это совсем другая картина, чем когда он в этот момент говорит, а вот смотрите, тут очень удачненько слепорожденный был заранее рожден 30 лет назад. Помните эту историю, да, как она ее рассказывает? И когда они спрашивают, а кто согрешил, там он или родители его... И звучит это вообще странно, что это для того, чтобы там на нем были явлены дела Божьи, что же он там заранее был заготовлен, прости Господи, в кустах,
вот
оказал,
такой момент,
в кустах
правда,
оказался
да.
рояль, да. да? Нет, нет, Господь не использует эти чудеса как аргумент, как доказательство того, что в его словах правда. Но иногда оказывается, что рядом с ним оказаться и в поле его внимания, и уши к нему открыть. Такая вещь, что просто все исправляется, все встает на свои места и исцеляется. Но это, в общем, не целенаправленно. Это не задача чуда.
Буквально на минуту прервемся. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка. И мы говорим о евангельском фрагменте, который в ближайшее воскресенье в храмах будет читаться. Продолжаем этот разговор. Глава 9 Евангелия от Марка. И тот сюжет, где Господь исцеляет юношу, одержимого духом немым, по просьбе его отца, того самого отца, который на вопрос Господа, веруешь ли ты, говорит, верую, Господи, помоги моему неверию. И действительно разные, совершенно разные аспекты в этом евангельском эпизоде обращают на себя внимание. И то, что Господь просит не рассказывать никому о том, что сейчас произошло. И то, что всех... кто просит его об исцелении, он исцеляет по-разному, каждого по-своему. В ситуацию каждого человека Господь входит вот так, как оно и есть на самом деле, как этот человек бесконечно ему дорог. Да? То есть каждый для Бога получается самый дорогой. И отец Антоний, в продолжении вот этого разговора о чуде, о том, что Господь не афиширует чудеса, как сейчас бы мы, наверное, сказали, ради пиара или самопрезентации, а то, что большое благо для каждого из нас быть открытыми Богу, и тогда вот эти чудеса в нашей жизни становятся возможны. Но они не причина доверия Богу, а следствие. Верно понимаю мысль? Да. Когда сатана в пустыне ко Христу приходит и предлагает ему одно, другое, третье. Среди этих искушений одно из них – это ведь искушение чудом. Сотвори чудо, сделай фокус и посмотри, как, ну, все скажут, да, ура. А Господь ведь от этого отказывается. Он не притворяет хлеб, камни в хлеб, да, он не бросается с крыла храма вниз, чтобы его ангелы подхватили, вот тем самым, вот, все сейчас увидят, кто я такой на самом деле, да, и вот эти вещи он отвергает тоже по этой причине, что дрессированная обезьянка ему не нужна вместо человека.
Ну, скорее всего, конечно, да. Скорее всего, для человека, наверное, все-таки важно не останавливаться на своем пути к Богу. Знаете, у апостола Павла есть такое выражение в одном письме, когда он говорит о том, что надо вырасти в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Ну и поэтому, конечно, на каких-то, так сказать, этапах, да, твоего пути к Богу чудеса для тебя оказываются важными, удивительными. Ну и в каком-то смысле тоже такой возможность встречи. Но мне кажется, Господь не хотел бы, чтобы мы на этом останавливались. Да, а иначе все, в том числе и чудеса, враг рода человеческого пытается превратить в технологию, и, в общем, ничего хорошего из этого не получается. Вот, поэтому верую Господи, помоги моему неверию, это ведь тоже путь возрастания некоторого человеческого возрастания, которое происходит с этим отцом бесноватого отрока. Вот, да, бывает, что люди там чудесами увлечены, привлечены, удивляются. Надо же, как изумительно, что Иисус совершает чудеса. Но невозможно, если ты после этого начинаешь, не задаешь себе вопрос, а кто же такой этот Иисус? И почему он совершает то, чего никто из нас не может совершить? Что в нем такого? Да, это прекрасно. Но дальше надо расти, дальше надо слушать. Израильтяне, народ Божий, которые окружают Иисуса, ведь очень многое из того, что он говорит, знают прекрасно. Только для них это красивый фольклор или поэтические слова, все такое прочее. И то, что Иисус всей своей жизнью и особенно своей смертью и воскресением, да, свидетельствует о том, что это откровение Бога о себе действительно правда, вот это оказывается каким-то, не знаю, может быть, другой ступенькой.
Вот это «верую Господи, помоги моему неверию», Может, ошибаюсь, но есть у меня один из таких любимых примеров. Это такой своеобразный прыжок с парашютом, когда ты не знаешь, откроется он или нет. Ну, то есть гарантии результата никто не дает. Однако акт доверия Богу состоит в том, что вот человек согласен прыгнуть.
Да вся наша жизнь такой прыжок с парашютом без гарантий, когда ты... И ты уже летишь. Уже поздно решать, прыгнешь ты или нет, но мы уже летим. И, в общем, видим много ужаса, скорби, страдания и неправды. Но мы уже летим по этой жизни. И, соответственно, что там с парашютом, непонятно. И я бы сказал, уже немножко поздно тренировать веру. Уже надо доверять Богу и свое, как сказать, недостаток доверия тоже приносить Ему, потому что других способов нету.
А вот как митрополит Суржский Антоний часто в своих проповедях и беседах рассказывал об обращении к Богу словами молитвы, причем он, как часто с ним бывает, это от себя. «Господи, вот здесь вот я не могу, но ты-то можешь». Или этот, даже, знаете, такой с юмором описанный эпизод про молитву об избавлении от мышей. Какому-то святому, сейчас уже точно не помню, кому именно из святых, и он понимает, что от сердца прочитать такую молитву не может. Тогда он обращается к этому святому и говорит: «Вот, пожалуйста, у меня большие внутренние сомнения. Я сейчас эту молитву прочту, ну, вот ты лучше меня знаешь, помолись, пожалуйста, за меня». Вот. А мышь, которая в этот момент проходит мимо, он ей говорит: «А ты сиди и слушай». Мышь садится, значит, митрополит Антоний читает молитву, говорит мыши: «А теперь иди и передай всем остальным». Мышь разворачивается, выходит. Больше мышей в доме не было. Но вот это такой, знаете, момент, это известный такой эпизод, который он про... Тоже помоги моему неверию. Просто уровень надрыва, естественно, у отца в Евангелии совершенно другой, чем у митрополита Антония конкретно в этот момент жизни, когда он всего лишь молится об избавлении от мышей. Но вот оно, мне кажется, как-то про одно и то же, что ли. Я не могу искренне...
Про то, чтобы пребывать в реальности. В том, что вот есть сейчас. Ничего не изображать, не придумывать и верить тому, что Бог тоже пребывает в реальности. Понимаете, вот как с этим... Представляете, он же ужасно вел себя, этот парень. И слюна у него текла, и руки дергались, и ноги, и припадок, и все это.
Это же болезнь.
Но... Болезнь, конечно, да. Но что сказали бы, да, значительное количество людей в такой ситуации? Выведите, выйдите, там, значит, приведите его в порядок, тудым-сюдым. Но Бог в реальности, и Христос в реальности говорит: ну вот так, вот здесь, да, отец недоверчивый человек, может, у него характер такой. Мы же не знаем, да, и вот, да, этот отрок тоже не прямо образец со средневековой живописной какой-нибудь иллюстрации. Все это, вообще реальность ведь обычно не слишком презентабельная в жизни бывает, и тем не менее отец доверяет тому, что Бог здесь, что Бог не скажет ему сначала: умой, причеши, там, значит, научи себя вести и так далее этого своего ребенка. И еще к тому же все положенное по закону выполни, приходи. Нет, он доверяет тому, что, что Бог войдет в эту ситуацию, что Бог способен пожалеть. Да, если вот, если что можешь, сжалься над нами, помоги нам. Там ведь дело не только в том, что доверие Богу, и там, конечно, как все христиане, всегда самое важное для нас молитва, да будет воля твоя. Но вот вера этого отца в том, что ты можешь сжалиться. И это очень серьезная вещь. Понимаете, вообще, может быть, одно из фундаментальных библейских откровений, немногочисленных, но абсолютно определяющих вообще все, это то, что сердце Бога способно содрогнуться от боли и сострадания. И вот от самого начала и до воскресения Христова это важная вещь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. И, отец Антоний, мне все-таки кажется, что в случае этого отца имеет место многократное разочарование из-за неоправдавшихся надежд с предыдущими попытками исцеления сына. Мы же говорим с вами о том, что по Иудее в то время, да и по соседним регионам, ходит огромное число самых разных проповедников. И один про одно, другой про другое, у каждого своя теория, у каждого свои какие-то методы. Один, значит, учит там, не знаю, холодным обливанием, другой чему-нибудь еще, у третьего вообще таблетка счастья. И я вот представляю себе отца в абсолютно уже такой отчаянной ситуации. Он все попробовал. И он даже, может быть, и к ученикам обратился. Они-то помочь тоже не смогли. То есть он-то слышал, что вот появился еще один новый какой-то проповедник. Ну, или он уже не новый, а уже славу снискал даже. И он исцеляет, и чудеса творит. И ученики у него есть, и учеников тоже получается. И вот он его находит, скорее всего, какое-то расстояние преодолевает, да? И это ж трудно в таком физическом состоянии ребенка, довольно уже, ну, совсем не младенца, да, привести, да, как он там с ним справлялся, он измучен, может быть, этим путем. Вот ученики, вот он их просит, а они не могут ему помочь. И вот это вот состояние, что, ну, опять. А это, может быть, последняя надежда была вообще. И вот столько раз обжегшись, он встречается лицом к лицу с Богом. Говорит: Господи, верую, помоги моему неверию, потому что сил уже нет. Вот выжжена уже надежда в сердце. Ведь может быть такое?
Да, конечно. И, знаете, бывает, что пока ты не пройдешь этот путь выжигания и выгорания, как мы бы теперь сказали, не получится ничего. Ты не сможешь вот просто увидеть Иисуса и Отца в нем. Вот пока ты думаешь, хочешь, вот надо бы, вот то. Причем надо, ему позарез надо, реально. И действительно тяжело и опасно, болен его ребенок. Тут как бы не та ситуация, когда, ну, хочешь, сделай, не хочешь, не сделай, ему вот так надо, позарез. Но тем не менее, иногда, по крайней мере, бывает, что пока ты в такой позарез трудной ситуации не попытаешься все равно на волю Божью положиться, да, пока не выгоришь, сердце не откроется, не знаю, или еще что-то, неважно на самом деле почему, но вот чудо может очень даже долго не происходить.
А я вот как раз хотела у вас спросить, почему? Как так? Почему? Вот, если же Господь действительно нас любит так, как мы друг друга и самих себя любить не умеем, что же, вот как же так? Почему медлят?
Ну, я вообще стараюсь себе не разрешать задавать подобный вопрос. Почему? Ну, просто потому что я здорово сомневаюсь, что я в состоянии понять ответ. Вот. В жизни бывает очень по-разному. Очень по-разному. Понимаете, ну, мы обычно думаем о своей духовной жизни как о пути возрастания. А на самом деле это путь умаления. И вот перед этим, да, Иисус в этой же главе, нет, в конце предыдущей, незадолго до этого момента, вот он говорит о своей смерти и воскресении, да, о своей смерти, о гибели. Ну вот так бывает, что для нас важнее оказывается найти Бога в трагической реальности, чем притворить ее в чудо и праздник. Я не знаю, почему. У меня нет ответа на этот вопрос, но я знаю, что так бывает.
Путь умаления себя, вы имеете в виду, чтобы поменьше себя, побольше Бога?
Ну, в общем, да.
Внутри было, да?
Да.
А это хорошая тема, а как это сделать? Вот понятно, что один из вариантов – это вот, да, такое выжигание. Это такой радикальный вообще-то вариант, и это очень больно. А есть счастливые люди, наверное, у которых изначально внутри много места для Бога.
Ну, если, да, есть такие счастливые люди, им следует благодарить за это Бога, потому что это тоже дар Божий. Ну, ему должно расти, а мне умоляться, говорит Иоанн Креститель. Ему должно расти, а мне умоляться. Вот, и, знаете, это же тоже в каком-то смысле решение твое. Поспешим занимать последние места. Поспешим занимать последние места. Вот когда ты принимаешь такое решение, что ты хочешь этого, надо начинать дальше у Бога просить и не бояться, когда действительно такое какое-то смирение, умоление Бог дает. Но мне кажется, это мы все-таки очень далеко отошли, потому что в центре истории, о которой мы с вами сегодня разговариваем, ужасно страдающий парень, очень ужасно страдающий его отец, и Иисус, которому он находит жалость, сочувствие, вот жалься над нами, да, и Иисус, который не требует от этого человека прыгнуть выше головы, а просит просто вот только, ну, хоть как-то доверять, сколько-нибудь можешь веровать. Вот мне кажется, это самое существенное. То вот есть уж чего-чего, это... а жалеть-то мы можем. Мы просто не хотим, не любим это делать. Гораздо больше любим прям противоположное. Но, тем не менее, это действительно вот действие Духа, когда ты даешь себе труд жалеть людей.
Пьеса «Шварца «Дракон» вспоминается. Помните там слова Ланселота? «Жалейте друг друга» в самом конце, да, как вот он. Что всем нам предстоит работа трудная, хуже вышивания. В каждом придется убить дракона. Но, люди, жалейте друг друга, жалейте, тогда мы будем счастливы, очень счастливы, наконец. То есть такие вполне себе загадочные слова. Но вот это жаление, как это в нашем же языке «жалеть» означало «любить» раньше. Вот. Если до планки любви не дорастать, то вот жалеть хотя бы, да, в духовном смысле, не становясь на ступеньку выше над человеком, что «ах ты, бедненький, несчастненький, вот теперь я тебя пожалею», да, как это, если в психологическом измерении брать, часто происходит. А в духовном измерении, вот в этом жалении, видимо, то самое сочувствие, да, и вот в этом плане, об этом речь.
Я думаю, что да. И, конечно, евангелист противопоставляет вот это вот скорбь сердцу Господа Иисуса религиозным технологиям, с которыми не справляется никто, ни его ученики, никто другой. Вот здесь происходит чудо, а без этого ничего не происходит.
Слушайте, ну вот этот скорбящий и жалеющий человека Христос, которого мы видим конкретно в этом, например, евангельском эпизоде, во множестве других, во множестве, ну, практически в каждом, совершенно не соотносится с тем Богом, который вот он тебя накажет, вот он тебя покарает.
Тем хуже, да, для стереотипных представлений. Но на самом деле Бог – Иисус. А вот это вот там... «Уши грешников оборвал еси», да, это в каком-то смысле клевета.
На Бога.
Бог, да, на Бога. Бог сложнее, Бог, я скажу просто, Бог прекраснее, чем мы, как сказать, готовы себе представлять. Вот, Он виден в Иисусе.
А вы знаете, когда человек, например, праведным гневом пылает и, как сказать, допустим, да, с ним произошла такая история, а когда он прошел через там какую-то несправедливость и прочее, он, по идее, ведь по-человечески вполне может ждать какого-то возмездия на тех, кто его там оскорбил или что-то еще с ним подобное сделал. И получается, что он этого от Бога не дождется в адрес своих обидчиков, потому что их Бог любит точно так же, как и его.
Ой, у Павла есть одно коварное рассуждение на эту тему, когда он говорит: «Но ты, прощая, собираешь ему горящие уголья на голову». На самом деле, я уже говорил о том, что «да будет воля твоя» — это наша главная молитва. Главная молитва — «да будет воля твоя». Вот. Если ты хочешь правды Божьей, значит, надо молиться о прощении всех. Всех, кто прав, кто не прав. А потому что Иисус за все это заплатил своей кровью на кресте. И нет у нас, вот, на самом деле, не бывает праведного гнева.
Отец Антоний, а как выйти на эти отношения с Богом, когда вот такое доверие, вот такое «верую, Господи, помоги моему неверию», вот максимальная открытость? А если, к примеру, у человека такой в жизни опыт, что он Бога воспринимает как «вот сейчас меня лицом об стол». Вот сейчас будет какая-нибудь, вот сейчас мне что-нибудь жизнь такое устроит. Вот сейчас со мной что-то такое. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот у человека сложился такой жизненный опыт, что все время происходит что-то нехорошее с ним, подлое. И как вот, имея этот опыт и набив столько синяков, настолько, что коснись там какого-нибудь участка его руки, а там все избито, ему боль это доставляет. Как из этого состояния выйти к тому доверию Богу, который мы видим в этом евангельском эпизоде?
Я не знаю. Я не знаю. Больше того, кто будет говорить на подобные вопросы что-нибудь содержательное, не верьте. Тем не менее... Ну, я могу только засвидетельствовать какие-то крохи, да, что я там более или менее могу знать. Ой, нет, все, ничего не знаю. Но, тем не менее, вот что скажу. Мне кажется чрезвычайно важным видеть поражение Иисуса. Вот его все бросили. Его предали, на него завели дело. За ним, если и ходили, то чтобы увидеть чудо, или, а вот пусть он сейчас нам продовольственную программу решит, да, раз он так хорошо накормит нас пятью хлебами, да. Вот, в конце концов, совершенно по-вздорным, абсолютно, идиотским каким-то обвинением арестовали. Ну, то, что произошло ночью и утром, трудно даже назвать судом. Ну, вот. Убили. Ну, вот так. Это ведь все мы сделали. И мы продолжаем это делать. И христианское созерцание — это ведь не свет в конце туннеля. Это можно... мухоморов поесть. Или через...
Лучше не надо.
Или через что-нибудь не предназначенное к тому Богом подышать, тоже будет то же самое. Все это вот йога. Нет. Христианское созерцание — это видеть Бога, которого убили, который принял эту смерть. Предательство, отвержение, презрение, насмешки. Вот молча стоять у подножия креста. Я не знаю другого способа. Я вообще не знаю другого пути. Единственное только, что, конечно, страшно. Конечно, хочется куда-нибудь убежать и видеть торжество, херувимы, серафимы, вот это вот в куполе Пантократор. Ну, это все фольклор. А правда у подножия креста.
Спасибо вам за этот разговор. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. И я, Алла Митрофанова, прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».